Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами на этот раз собрались в Нижнем. Красивый, старинный русский город. Соревнования здесь проходят разные, планы хорошие. Мы с вами поговорим, как и договаривались, о развитии спорта в целом. Вот сейчас только, надеюсь, многие из вас присутствовали на форуме «Россия – спортивная держава», где встречались с нашими коллегами и из-за рубежа. И у меня сейчас была с ними такая продуктивная большая беседа. Но при всей важности данной темы, при всей важности сотрудничества в сфере спорта на международной арене, приоритетом для нас, безусловно, является развитие спорта в нашей стране. И прежде всего, вовлечение граждан России в систематические занятия физической культуры и спорта. Мы поставили цель к 2024 году число регулярно занимающихся спортом граждан должно быть не менее 55%. Кстати говоря, это хороший показатель, которого мы должны достигнуть и достигнем, безусловно, но не самый высокий даже среди наших соседей. В этой связи хотел бы подчеркнуть, за этими планами стоят не столько количественные, сколько качественные показатели. И измеряются они самым главным – здоровьем, активным долголетием наших людей. Считаю абсолютно верным сконцентрировать сегодня внимание Совета по спорту на роли регионов и муниципальных образований. Именно на местах отчетливо видны все аспекты спортивной сферы. Есть понимание, что востребовано людьми, какие законодательные, административные решения необходимо еще принять для того, чтобы спорт и физическая культура развивались еще более быстрыми темпами. Прошу глав регионов быть в постоянном контакте с руководителями, отвечающими за развитие физкультуры и спорта в муниципалитетах. Я уже многократно говорил применительно к образованию, к здравоохранению. У нас здесь наблюдается очевидный разрыв в компетенциях, в сферах ответственности между муниципальным уровнем и государственным, в том числе региональным уровнем управления. И вот это та сфера, где вот эти несогласования должны быть устранены как можно быстрее. Нужно обеспечивать профильные мероприятия тем ведомствам, которые отвечают за физическую культуру и спорт на соответствующих территориях. И четкое согласование обеспечить между региональным уровнем и муниципальным. Напомню, что у органов местного самоуправления есть и право, и полномочия определять и реализовывать основные задачи развития физической культуры и спорта. А их знания местных условий, возможностей, их ежедневное практически личное общение с жителями – это серьезный ресурс для принятия по-настоящему эффективных решений. В целом, выполнение поставленных в национальных проектах задач требует от всех исполнителей плотного, четкого взаимодействия. Подавляющее большинство проектов носит межотраслевой характер. Спортивная тематика – лучший тому пример. Она одинаково важна для успешной реализации программ и здравоохранения, и образования, и культуры. Имеет значение как в решении задач укрепления обороноспособности страны, да и даже во внешнеполитической деятельности. Все очень тесно взаимно между собой связано. Важно сформировать новые возможности для спортивной самореализации людей и сделать это при активном участии самих граждан. У нас уже есть практика обсуждения итогов Совета по спорту членами Общественной палаты. И рекомендации, которые они подготовили, нужно обязательно учесть. При этом необходимо реализовать такой же подход и на региональном уровне. Я прошу местные власти в полной мере использовать потенциал общественного участия в решении задач развития спорта. Вместе с жителями городов, деревень, поселков создавать все новые условия, все лучшие условия для занятий спортом. Обеспечить разнообразие форматов физкультурных мероприятий. И в этой связи, безусловно, поддерживаю предложение рабочей группы нашего совета подготовить и принять межведомственную программу развития физкультуры и спорта в сельской местности, предусмотрев модернизацию действующей и строительство новой многофункциональной спортивной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить вопросам ее кадрового обеспечения и создания безбарьерной среды. Чрезвычайно важно это везде, в том числе и на селе. Необходимо также организовать и системно поддерживать физкультурно-спортивные клубы по местам жительства и работы. Возможно, стоит подумать о введении штатного расписания трудовых коллективов и муниципальных организаций, ставок инструкторов по спорту. И, конечно, о мерах стимулирования занимающихся спортом работников и, соответственно, их работодателей. Особое внимание подрастающему поколению. Здесь также целесообразно создать школьные и студенческие спортклубы. Создавать, вернее, и дальше, потому что многое уже сделано, но многое еще или большее предстоит. Нужно встраивать их в систему соревнований. В целом, соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все возрасты и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта. Многогранная, масштабная соревновательная деятельность решает сразу как минимум две важные задачи. Первая – это популяризация спорта и активного образа жизни среди населения. А вторая – поиск и отбор перспективных ребят, которые захотят связать свою судьбу со спортом высших достижений. Перед советом мы, вот я уже об этом сказал, беседовали с руководителями международных спортивных организаций, и они подтвердили заинтересованность в проведении в России крупных международных соревнований. Нам хорошо известно позитивный социальный эффект подобных проектов. И мы, безусловно, готовы реализовать их и в дальнейшем. Кстати говоря, вот было предложение организовать и крупные международные соревнования среди школьников. Конечно, это особая тема, это особый контингент, это совсем еще молодые спортсмены, дети. И здесь нужно, чтобы все это было в рамках рекомендаций со стороны педагогов, специалистов в области детской психологии, врачей. Это совершенно очевидно. Но это интересная, мне кажется, идея, и можно ее поддержать. С учетом успешного опыта уже проведенных в России мировых спортивных первенств, просил бы определить перечень потенциальных заявок, которые могут быть нам интересны. А также подумать об учреждении новых форматов международных состязаний. Например, организованных, я уже об этом говорил, выступая сегодня на форуме, на расширение сотрудничества по линии таких организаций, как БРИКС, ШОС, Евразес и других многосторонних организаций. Уважаемые коллеги, на предыдущем заседании Совета правительству было дано поручение до октября 2020 года утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Предлагаю на ближайшем заседании Совета, которое должно состояться весной, подвести итоги действующей стратегии и обсудить основные положения новой. Вот на этом я бы остановился и хочу передать слово Олегу Николаевичу Жемяка, который возглавил рабочую группу Совета. Пожалуйста.
Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, вопросы развития физической культуры и спорта на региональном и местном уровне Совет рассматривает впервые. Хотя на самом деле вся основная работа в спортивной сфере идет именно на местах. В каждом муниципалитете, в каждом районе, в каждом дворе и каждый день. И те 55% населения, которые к 2024 году должны регулярно заниматься спортом, они ведь тоже там, на местах. Поэтому и тема нашего сегодняшнего заседания нашла в регионах такой живой отклик. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех моих коллег-губернаторов и, конечно, членов Совета за активное участие в подготовке предложений. Рабочая группа эти предложения обобщила. Мы выделили основные проблемы и сформировали 8 десятков решений. Все они в сборнике, который у каждого есть в раздаточных материалах. Понятно, что все инициативы и в итоговое решение Совета войти не смогут. И предлагаю направить их в правительство России, а также во все субъекты, не просто для учета, а как руководство к действию. При этом некоторые аспекты считаю необходимо озвучить здесь и сейчас. Первое касается включения граждан в спортивные мероприятия. Владимир Владимирович уже отметил важность создания системы физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, работы и жительства. Это понимают и регионы. Мы все заинтересованы в появлении такой опорной сети организаций, которая в каждой школе, в каждом ВУЗе, на крупных предприятиях, в районах и муниципалитетах помогали бы людям сделать свой первый шаг навстречу спорту. Но для того, чтобы этот первый шаг не стал единственным, надо присмотреть меры стимулирования членства в этих клубах, организовывать соревнования, давать гранты из региональных и муниципальных бюджетов, деликатно подсказывать местному бизнесу о необходимости поддерживать спортивную активность своих земляков. С формированием этой системы затягивать не надо. Рабочая группа считает, что вполне реально сделать все до конца 2021 года, в том числе включив необходимые положения в местные программы развития спорта, которые должны быть утверждены во всех муниципалитетах страны. Также на местном уровне надо четко поставить задачи по спортподготовке, по развитию адаптивной физкультуры и спорта, по созданию и, главное, обеспечению муниципальных спортивных команд. Эти и другие вопросы требуют точных изменений в законодательстве. Конкретные предложения у нас готовы. Второй важный аспект, озвученный регионами, это спортивная инфраструктура. Построить объект даже самый современный, технологичный, мало. Надо дать возможность ему работать на полную мощность, быть доступным для всех категорий граждан. Но это возможно далеко не всегда, потому что банально нет средств. Свет, вода, охрана, персонал, текущий ремонт – все надо оплачивать. А взять деньги муниципалитету неоткуда. Далеко не в каждом региональном бюджете предусмотрены такие расходы. Мы предлагаем ввести механизм приоритетного выделения бюджетных средств на приведение в нормативное состояние имеющихся спортивных объектов. Это должно стать одним из обязательств субъекта федерации. Таким же обязательством должно стать и формирование комплексных спортивно-общественных пространств при благоустройстве территорий и строительстве новых микрорайонов. Речь о типовых малобюджетных многофункциональных спортивных объектах, об официальном утверждении правительствами регионов минимально необходимых социальных нормативов. Этот вопрос требует лишь, что называется, политической воли глав субъектов и, может быть, тоже решен уже в этом году. Чуть больше времени займет решение вопросов масштабного и эффективного внедрения в процесс создания современной спортивной инфраструктуры, механизмов частно-государственного партнерства и концессионных соглашений. Что важно, инвестора нередко пугает состояние инженерной и дорожной инфраструктуры вблизи объекта возможного строительства. И не каждый, помимо возведения стадиона или спортплощадки, готов взять еще этот груз на себя. Тем более, что все же это ответственность региона. И региону, да и на федеральном уровне, тоже следует программно предусмотреть создание для инвестора нормальных условий. Третий аспект, отмеченный всеми регионами – ресурсная обеспеченность физкультуры и спорта на местном уровне. Рабочая группа предлагает проработать вопрос нулевой налоговой ставки по налогам на имущество и на землю, для организации которых физкультура и спорт – основной вид деятельности. Деятельности, подчеркну, социально значимой. Кроме того, таким организациям можно дать права аренды по минимальной ставке или вовсе бесплатно. В ряде регионов так уже делают. И прямо скажем, никто не обеднел. Считаем возможным тиражировать их опыт по всей стране, при необходимости принимая решения по субсидированию этой работы. И еще все из этой же серии. Тема с расходами на коммунальные услуги. Сегодня в основном от безысходности их часто включает стоимость аренды, автоматически перекладывая на плечи занимающихся спортом или на их родителей. Эти расходы тоже надо компенсировать из федерального и региональных бюджетов. Люди здоровье свое укрепляют, по сути, помогает государству в формировании качественного человеческого капитала. И несправедливо, что им приходится еще и самим платить за это. Для того, чтобы бюджетные деньги не размывались, шли на конкретные дела конкретным людям, видится целесообразным рассмотреть вопрос о переходе на подушевое финансирование физической культуры и спорта. Конечно, сделать это будет чуть сложнее, чем, например, в здравоохранении и образовании, где все подопечные точно подсчитаны. Но это возможно. Есть показатели пропускной способности объекта спорта, есть данные и динамика по числу занимающихся в той или иной возрастной категории. Словом, задача решаемая и способная обеспечить равные условия, доступность спорта для наших граждан, вне зависимости от места их проживания. На первом, скажем, трехлетнем этапе речь может идти о предоставлении соответствующих субсидий из федеральной казны, далее из региональных бюджетов. готовы этот вопрос предметно проработать с Минфином, Минспортом и дать предложение по реализации, если на то будет ваше, Владимир Владимирович, поручение. Четвертый аспект, на котором регионы акцентировали внимание, это развитие физической культуры, детско-юношеского и массового спорта. Прежде всего, речь идет о постоянном совершенствовании системы соревнований. Владимир Владимирович уже отметил, что они должны быть на любой возраст и на любой вид спорта. Тем более потребность в таких драйвовых массовых мероприятиях, как лыжня России, кросс-нации, у людей есть. Но надо охватывать и только набирающие популярность виды спортивной активности. На роликах сколько народа катается, на велосипедах, самокатах. Если организовать соответствующие соревнования, желающих будет очень и очень много. Надо, конечно, внимательно продумывать места для таких соревнований. Перекрывать города под любителей тех или иных видов активности выходных в году не хватит. Но ведь есть и лесные массивы, большие парки, даже если у них статус особо охраняемых природных территорий. Решить вопрос можно, создавая велосипедные, беговые, лыжные трассы, простейшие спортплощадки вместе с дирекцией заказника или нацпарка. Для этого взаимодействия, конечно, тоже нужны соответствующие законодательные основы. А вот для того, чтобы предусмотреть при модернизации или строительстве новых дорог велосипедные дорожки, все есть. Мировой опыт доказывает, что эти дорожки реально делать, и не в ущерб автолюбителям и пешеходам. То, что они будут востребованы в регионах с благоприятным климатом, очевидно. Пятый аспект – инициативы в части школьного спорта. Здесь, прежде всего, предлагается учитывать региональные особенности, например, базовые для региона виды спорта в ходе уроков физкультуры и в работе школьных спортклубов. Кроме того, предполагается с учетом опыта создания сочинского «Сириуса» и ваших, Владимир Владимирович, поручений по итогам его посещения в августе, создать региональные детские спортцентры. Это забота руководителя каждого региона. А также предлагаем воссоздать полноценную систему детских летних оздоровительно-спортивных лагерей. И, наконец, последний по счету, но не по значимости аспект, отмеченный регионами. Это единое методическое пространство. Очень многие обозначали необходимость эффективного методического обеспечения спортивно-физкультурной работы по самому широкому кругу вопросов. Анализировать и внедрять лучшие региональные мировые практики – задача Минспорта, в решении которой мы все готовы подключиться. Но единое методическое пространство в наши дни должно строиться на современных цифровых платформах. Таких примеров, как Московская цифровая платформа «Спортивный советник», о которой мы узнали на прошлом заседании Совета. Хороший функционал с подробной информацией об объектах спорта, расписаниях работы, месторасположении в привязке к интерактивным картам, тренерах, стоимости услуг – это вполне может стать основой единого стандарта для всех регионов. А также одним из решений в рамках реализации приоритетного нацпроекта развития цифровых технологий. Вот вкратце та очень большая часть инициатив, поступившая в адрес рабочей группы от российских регионов. И видится, что многие из них достойны того, чтобы найти место в новой стратегии развития физкультуры и спорта. Благодарю за внимание.
Спасибо, Олег Николаевич. Вот Олег Николаевич, так, между прочим, мельком затронул один аспект, о котором я тоже сказал, а именно значительная часть работы лежит в муниципалитетах. У нас там, во-первых, нет стандартов никаких. Непонятно, сколько и чего нужно на душу населения. Ну, нет просто таких стандартов. Они не выработаны. Когда-то в советское время было все примерно так, считали. Первое. А второе, вот этот разрыв между госвластью и муниципальной властью, он вот в таких сферах наиболее очевиден. Олег Николаевич тоже сказал про здравоохранение, образование. У муниципалитетов нет денег ни на что и никогда. А госвласть в лице федерации и субъекта не оказывает поддержки в нужном объеме, потому что это как бы не ее компетенция. Вот в чем сидит, вот что получилось у нас. То есть мы, конечно, мы должны придерживаться и будем придерживаться всех своих обязательств в рамках наших международных соглашений и поддерживать муниципальный уровень власти, но этот разрыв нам как-то и на законодательном уровне, и в практике нужно преодолеть. Поэтому у нас здесь вот в пункте третьем проекта наших перечня поручений написано: правительство Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов России и при участии, понимаете, мы даже не можем здесь написать, что совместно. Ну, можно написать, но фактически это как бы мы не можем вмешиваться в работу местных органов власти. Поэтому так аккуратно пишем. И при участии органов местного самоуправления обеспечить. Двоеточие, и там дальше пошло, чего обеспечить. Но вот то, что мы должны связать муниципальный уровень управления с государственной властью, хотя бы на практике, это совершенно очевидная вещь. В социальной сфере это наиболее ярко проявляется. Вот в данном случае в физкультуре, в спорте, в здравоохранении и в образовании. Но мы еще к этому вернемся. Да. Пожалуйста, Павел Анатольевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я во многом согласен с Олегом Николаевичем. Его позиция как руководителя большого региона мне понятна, но мне бы хотелось обратить внимание на региональную и муниципальную систему управления спортом. Вертикаль, выстроенная в советские годы, отлично работала, была реальной кузницей кадров. Потом перестройка все перестроила, в том числе и в спорте. Но благодаря прежнему заделу мы много лет держали высокий спортивный результат. В истории новой России спорту уделяется колоссальное внимание. Ликвидированы самые серьезные пробелы, люди уже рвутся в спорт. Россия принимает крупные международные мероприятия и строит большие спортивные объекты. Но доработающие как часы организационной структуры спортивной отрасли на всех уровнях мы пока еще до конца не дошли. Новая стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года детализирует все зоны ответственности на всех уровнях, начиная с муниципального. Самородки, ведь звезды спорта – это всегда ребята, которые со двора. И от того, какое внимание мы этому уделяем, зависит здоровье каждого следующего поколения авторитета России на международной арене. На первый взгляд все ясно. Минспорт – федеральный орган, определяет государственную политику. Есть региональные министерства, хотя везде они называются по-разному. Есть органы управления спортом муниципальных образований. Все это имеет общие задачи и в целом взаимодействует. Но так происходит, что запущена сверху инициатива по ходу движения на землю иногда или растворяется, или трансформируется во что-то другое. Одна из причин – это многообразие форм управления. Судите сами, сейчас в России реализация госполитики в области физической культуры и спорта в регионах осуществляет 49 министерств, 13 комитетов, 13 департаментов, 8 управлений, 1 агентство и 1 сектор. При этом в 20 субъектах органы управления в области спорта совмещены с другими направлениями работы. Это и с молодежной политикой, и где-то с туризмом, где-то с культурой и так далее. Везде по-разному. А что же касается муниципалитетов, то там не только нет однородности, там в некоторых поселениях и самих органов управления в спорте в принципе не существует. И сейчас речь, я веду, о 16% городских округов и муниципальных районов. От общего числа 2198, в 419 нет никаких органов управления. Я сейчас не буду приводить примеры публично, все регионы знают за собой эти пробелы. Но хочу отметить, что один регион, все же хочу отметить, где самостоятельные органы управления спортом имеются во всех городских округах и муниципальных районах, то есть на всех уровнях, это Краснодарский край. А ведь именно органы управления, самоуправления лучше всех знают, чего у них не хватает, что нужно непосредственно людям. Именно они зачастую оказываются вне реализации основных задач нашей отрасли. На что, кстати, имеют полное право наравне с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Вторая причина проблемы с управлением спортом в регионах – это кадры. Прежде всего, это частая сменяемость тех, кто руководит спортивной сферой на местах. За последние полтора года руководители этого направления сменились в 23 регионах. Ситуация могла бы поменяться, имея возможность Минспорт как-то влиять на кадровую политику субъекта федерации. И речь мы ведем не о назначении сверху, а о согласовании руководителей спорта на местах. Конечно, для этого необходимы законодательные изменения. Я прошу вас, Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение. Мы изучим возможность выработки нормативно-правового акта по определению механизма взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной власти субъектов федерации и органами местного самоуправления. В том числе по вопросу подбора и назначения руководителей региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Централизация управления обеспечит здесь преемственность и более конструктивное взаимодействие всех уровней власти, что в конечном итоге повысит эффективность использования кадровых, материальных, финансовых и других ресурсов по всем нашим приоритетным направлениям. Также в кадровом обеспечении остро стоит вопрос квалификации наших специалистов. На сегодня более 40% из них не имеют ни профильного образования, ни опыта работы в спортивной отрасли. Этот вопрос мы уже начали решать, и в 2020-2022 годах по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в регионах пройдут обучение около 30 тысяч инструкторов по организации спортивно-массовой работы в рамках нашего федерального проекта «Спорт. Нормы жизни». Наша цель – сформировать единый кадровый резерв на всех уровнях управления, единые стандарты квалификации навыков для руководителей и работников в нашей спортивной сфере. Владимир Иванович, я также прошу вас поддержать включение во всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России. Руководители в области физической культуры и спорта», начиная с 2020 года. Но здесь сразу еще один момент. Физкультурно-спортивная работа по месту жительства – одна из важнейших форм работы с населением. Но тех, кто может вести эту работу, категорически не хватает. На сельские поселения в стране приходится больше 80% муниципальных образований, а доля штатных работников физической культуры и спорта, работающих на селе, составляет всего 19% от общего количества штатных работников. Выход из этой ситуации – ввести отдельную ставку специалиста по физической культуре и спорту в структуре органов местного самоуправления и ставки инструкторов по спорту в муниципальных физкультурно-спортивных организациях. В целом, Минспорт готов дать предложение по созданию условий для закрепления в сельской местности молодых специалистов. Третья причина, влияющая на развитие спорта в регионах, это уровень межведомственного взаимодействия. Впрочем, эта тема касается не только регионов, а всех уровней. Важно слышать друг друга, согласовывать свои действия и решения, особенно важно сейчас, когда все органы исполнительной власти в той или иной отрасли являются соисполнителями соответствующих государственных и региональных программ. В части Минспорта прежде всего мы взаимодействуем по линии здравоохранения, образования и культуры. С Министерством образования, науки и Министерством просвещения мы уже занимаемся, и, надо сказать, тесно и плодотворно. Мы разрабатываем межотраслевые программы развития школьного и студенческого спорта. Я думаю, Ольга Юрьевна сегодня расскажет более подробно. Конечно, ключевое для нас на сегодня – это реализация нацпроекта «Демография», но и также точечно мы реализуем такие общие проекты для всех. Это как «Активное долголетие», «Жизнь движений», «Зеленый фитнес», «Дворовый футбол», «Живи долго». Все эти проекты требуют межведомственного согласования и взаимодействия. Здесь отмечу, что большим поспорьем сейчас станет для нашей работы подготовленный Минфином законопроект о государственном муниципальном социальном заказе на оказание услуг в социальной сфере. Исполнителем услуг может стать любое юридическое лицо вне зависимости от его организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо в случае, если это не запрещено законодательством Российской Федерации. Таким образом, принятие законопроекта позволит обеспечить доступ негосударственных организаций к оказанию государственных услуг в сфере спорта на равных с госучреждениями условиях. Теперь о финансовой обеспеченности. Олег Николаевич уже сказал несколько слов об этом. Я хочу сказать, что это четвертый фактор из числа влияющих на развитие физической культуры и спорта. Сейчас основная масса средств идет как на строительство спортивной инфраструктуры, а также последующую ее эксплуатацию. Но надо иметь в виду, что на обеспечение непосредственно спортивной работы в муниципалитетах и в регионах идут недостаточные средства. Мы разработали комплекс мер по привлечению инвестиций в сферу физической культуры и спорта. Вы нам, Владимир Иванович, поручали его сделать. Значит, условия доступности для большинства населения и привлекательности для инвесторов в долгосрочной и краткосрочной перспективе окупаемости проекта сформулированы. Здесь мы солидарны с регионами, которые говорят о том, что основным инструментом достижения баланса интересов общества и бизнеса могут стать налоговые преференции. В настоящее время приняты федеральные законы, которые направлены в том числе на урегулирование вопросов обложения налогом на прибыль и на добавленную стоимость организаций в отношении создания объектов социальной инфраструктуры. Здесь речь идет о том, что предоставить застройщикам возможность уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организации на сумму расходов по созданию объектов социальной инфраструктуры, которые безвозмездно передаются в государственную и муниципальную собственность, и освобождение этих операций от НДС. Мы предлагаем этим не ограничиться. Возможно также включать затраты, связанные с развитием физической культуры и спорта, в трудовые коллективы, в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по прибыли, применять социальный налоговый вычет на сумму расходов, связанные с занятием физической культуры и спортом родителей и детей. Кроме того, предусматривать налоговые льготы при установлении налога на имущество организации земельного налога, будут законодательные органы субъектов Российской Федерации и представительные органы муниципальных образований. Но при этом необходимо поручить Минфину России изменить практику трактования данных льгот как необоснованных при расчете объема финансовой поддержки региона из федерального бюджета. Также предлагаю установить нулевые ставки по налогам на прибыль для физкультурно, для организаций физической культуры и спорта непосредственно в налоговом кодексе. Еще один важный ресурс развития спорта – это деятельность общероссийских и местных спортивных федераций. Эта деятельность тоже отличается разным уровнем качества и интенсивности. Сегодня только в 13 субъектах федерации утвержден порядок определения эффективности деятельности местных спортивных федераций. В целях стимулирования деятельности федерации мы видим целесообразным разработать и утвердить единый порядок оценки эффективности их деятельности. Исходя из этой оценки, Минспорт сможет доводить субсидии тем, кто трудится полноценно и с результатом. Источник финансирования – это целевые отчисления доходов от лотерейных билетов, которые, напомню, и планировался на развитие массового спорта в стране и стимулирование деятельности федерации. Прошу вас, Владимир Владимирович, по этому предложению нас тоже поддержать. В заключение главное. Целевой показатель нацпроекта – вовлечь в регулярное занятие спортом к 2024 году 55% населения. Если внимательно посмотреть документы, связанные с тем, как регионы планируют этот показатель достигать, видно, что основная категория граждан, за счет которых это можно сделать, это люди до 40 лет. И, на наш взгляд, этого можно достичь посредством развития спортивной деятельности, адресованной экономически активному населению, по месту работы, что даст накопительный эффект в виде повышения производительности труда, снижения количества несчастных случаев, уровня заболеваемости и снижения, конечно, выплат по нетрудоспособности. В настоящее время сложилась положительная практика работы по созданию физкультурно-спортивных клубов в крупных компаниях. Это такие компании, как РЖД, «Газпром», включая финансовое обеспечение их деятельности за счет средств указанных организаций. Минспорт сейчас прорабатывает вопрос включения в наш федеральный проект мероприятий по формированию обществом трудовой резервы физкультурно-спортивных клубов на промышленных производственных мероприятиях с коллективом свыше 500 человек с целью вовлечения в занятия спортом. Возможность оказания финансовой поддержки клубам и их объединениям за счет средств из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, путем предоставления субсидий, она уже предусмотрена. Главное, чтобы регионы полноценно включились в эту работу. В итоге хочу сказать главное. Основной нашей стратегической задачей на муниципальном уровне должно стать приоритетное отношение к сфере физической культуры и спорта и обеспечение равных условий всем категориям населения для занятий физической культурой и спортом во всех муниципальных образованиях, во всех регионах.
Два маленьких замечания. Первое – это вы сказали о влиянии Министерства спорта на кадровую политику в муниципалитетах. Еще раз хочу сказать, что в соответствии с Конституцией это не государственный уровень управления, и он самостоятельно принимает решения по целому ряду вопросов, которые входят в их исключительную компетенцию. Поэтому как решать этот вопрос, ну, наверное, можно как-то, но в рамках каких-то договоров с муниципалитетами, обеспечивая те или иные мероприятия финансированием. Это отдельный вопрос, он такой большой. У нас ведь муниципалитеты, мы в свое время согласились, там все это записали, в том числе в основном законе, а у нас муниципалитеты там некоторые миллионники, а формально это муниципалитет, миллионники. Поэтому и действуют соответствующие правила. Это отдельный большой вопрос, хотя урегулировать, видимо, как-то это взаимоотношение тоже можно, но нужно это, иметь в виду, и, б, если мы что-то предлагаем, то, видимо, на сегодняшний день в рамках каких-то соглашений, договоров и так далее. Теперь, что касается налоговых преференций. Да, наверное, и точно совершенно можно это обсуждать, только таким образом, чтобы мы не создали условия, при которых эти льготы налоговые будут получать люди и компании, которые к спорту не имеют никакого отношения и к физической культуре тоже, и не хотят иметь, а хотят иметь льготы. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, и нужно, безусловно, проработать это в правительстве. Пожалуйста, Ольга Юрьевна.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я хочу начать со школьного спорта, потому что именно в дошкольных учреждениях, в школьных учреждениях закладывается то отношение к физической культуре и спорту, которое так нужно для нашей страны. В этом году была принята концепция предмета «Физическая культура», стратегия и вектор развития самого предмета, обновление содержания с учетом урочной, внеурочной, дополнительной деятельности. И, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо тем членам Совета, которые принимали активное участие в ее написании. Это очень важный документ для развития предмета физической культуры. Я хочу напомнить, что у нас в стране 42 тысячи школ, это примерно 100 тысяч зданий. Сейчас я чуть позже скажу, почему я делаю акцент на здания. У нас 1 300 000 учителей и 88 тысяч учителей физкультуры. Это большая армия. В этом году вместе с Министерством здравоохранения мы утвердили план по здоровьесбережению наших обучающихся. В рамках этого плана есть очень большой проект «Школа. Территория здоровья», где прежде всего уделяется внимание физической культуре, здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек. И самое важное, этот план охватывает все категории наших школьников. Очень важный момент, когда я говорила о 100 тысячах зданий. Дело в том, что согласно закону о образовании 273 ФЗ, каждая общеобразовательная организация может предоставлять населению такие помещения, как спортивный зал, спортивная площадка, бассейн. Может. В рамках приносящей доход деятельности. Но зачастую руководители не всегда знают, как это делать, не знают, как оформлять процедуру использования этих помещений. И мне бы казалось, что вот 100 тысяч наших зданий – это та самая основа для привлечения всех возрастных категорий наших граждан для занятий физической культурой и спортом. И в этой связи мы считаем необходимо разработать на федеральном уровне единый порядок предоставления населению помещения для занятий спортом, физкультурой в наших общеобразовательных организациях. Это очень поможет нашим людям, еще раз повторяю, это большое подспорье. С 17 года, правильно Павел Анатольевич сказал, что мы работаем вместе, мы возродили вместе с Минспортом всероссийскую спартакиаду среди наших среднепрофессиональных образовательных учреждений. Только в этом году участвовало 650 тысяч студентов, и финал прошел в городе Орле в мае. Для развития детского спорта, физкультуры, занятий физкультурой и спортом, конечно, наиболее важным после школьного спорта остается дополнительное образование. На сегодняшний день мы имеем 12,5 тысяч организаций дополнительного образования. Из них 24% – это физкультура и спорт. В них занимаются 3 миллиона 900 наших детей, и там работает 109 тысяч педагогов. Какие проблемы есть? У нас есть 9 регионов, в которых нет вообще дополнительного образования. Там все образование, связанное со спортом и физкультурой, проходит через спортивную подготовку. Мы понимаем, что нужно готовить кадры, нужно готовить резервы, но нам кажется, что очень внимательно надо подходить именно к сокращению дополнительного образования, которое спортивного, которое наблюдается в ряде регионов, потому что это несколько разное, чем высокие результаты и большая спортивная подготовка. Мы продолжаем проект, об этом я говорила в прошлом году, по развитию инфраструктуры сельских школ. Данный проект очень важен. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта образования. К 2024 году в 7 тысячах сельских школ мы должны полностью оснастить материально-техническую базу, а на сегодняшний день в них будут обучаться 975 тысяч наших школьников. В этом году, только в этом году, Министерство просвещения предоставило на эти субсидии 83 регионам нашей страны 1 миллиард 455 миллионов рублей. Очень важно, с следующего года сидящие здесь главы регионов знают и поддержали нас, они обращались к нам. Мы распространяем этот проект на рабочие поселки и города до 50 тысяч населения. В рамках данной субсидии мы поддерживаем развитие школьных клубов. Владимир Владимирович говорил уже о них. На сегодняшний день у нас их около 12 тысяч, и число их растет каждый год. Дело в том, что это очень правильная организация школьного спорта, и мы в этом году провели первые всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов. Но нам кажется, что на сегодняшний день нужна межведомственная программа школьного спорта. потому что она обеспечивала бы и методическое сопровождение, она обеспечивала бы весь соревновательный процесс, она бы помогла, это межведомственная программа школьного спорта, вовлечение наших детей в различные виды спорта. И как уже отмечал Олег Николаевич в своем выступлении, нам кажется, мы считаем, просим поддержать нам, что вот школьные, лучшие практики школьных клубов должны иметь грантовую поддержку, в том числе и муниципалитетов, и муниципальную, о чем Олег Николаевич, как я уже говорила, говорил. Позвольте несколько слов о соревнованиях наших школьников. Только в этом году у нас есть два вида соревнований. Это самые массовые президентские состязания. На сегодняшний день в них участвовало 11 миллионов наших школьников. И президентские спортивные игры. В 2019 году 6 миллионов 200 тысяч человек участвовали в этих играх. Я хочу сказать большое спасибо главам регионов. У нас есть 24 региона, которые участвуют в президентских состязаниях со 100% охватом наших ребят. И продолжая вашу мысль, Владимир Владимирович, мы предлагаем сделать данные состязания международными, потому что, наверное, было бы интересно вовлечь туда школьников из стран Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества, и просим поддержать эти наши намерения. Традиционно финалы этих состязаний проходят в двух наших лагерях, знаменитом Орленке и Смене. В следующем году будет два юбилейных мероприятия. Будет 10-е юбилейные спортивные игры, а с 10-летия президентские спортивные игры охватили 40 миллионов наших школьников. И традиционно финал пройдет в Орленке. Нашему знаменитому лагерю в следующем году исполняется 60 лет. Два замечательных событий, и, пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, мы хотели пригласить вас на эти два замечательных события. 10-летие состязаний и 6-летие Орленка. Спасибо.
Спасибо большое. Глеб Сергеевич, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хотел поблагодарить вас за доверие региону о проведении форума «Россия. Спортивная держава» в Нижнем Новгороде и о проведении Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Уважаемые коллеги, остановлюсь на трех вопросах, более акцентированно, чем это сделали коллеги, которые в первую очередь интересуют Нижегородскую область, но актуально на самом деле для всех регионов. Но в первую очередь это вовлечение в физическую культуру и спорт лиц старшего поколения. Сегодня неоднократно звучало, что перед нами стоит задача привлечь 55% граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Так вот, в Нижегородской области именно за счет старшего поколения мы в первую очередь должны будем решать эту задачу, потому что по молодежи у нас все достаточно оптимистично. В спорт вовлечены более 90% детей и молодежи региона, людей среднего возраста от 20 до 25%, а что касается старшего поколения, это всего 8%, это наименьший результат. В мире лидерами являются скандинавские страны, где более 50% жителей старше 65 лет заняты физической активностью. То есть именно здесь нам есть куда расти. Наша задача не просто дорастить эти 8% до 25%, как у нас, как мы поставили себе задачу вместе с Министерством спорта, а в конечном итоге увеличить продолжительность жизни людей. В этом контексте отмечу, что необходимо использовать полный спектр имеющегося потенциала, созданного по всем нацпроектам, и синхронизировать перекрестные цели для синергетического эффекта. У нас, в принципе, неплохая база для занятий массовым спортом. Имеются физкультурно-оздоровительные комплексы, продолжается их строительство. Также продолжается строительство спортивных сооружений в рамках национальных проектов, национального проекта «Спорт. Нормы жизни», в частности. Уверен, что они будут востребованы не только у молодежи, но и у людей старшего поколения. Однако практика показывает, что этого недостаточно. Речь идет как о доступности для лиц старшего поколения конкретных объектов для занятий спортом, так и, может быть, самое главное, речь идет о мотивации. Сейчас во всех муниципальных госучреждениях региона занятия спортом для людей старшего поколения бесплатные, но на занятиях, мягко говоря, не аншлаг. Да, спортивная инфраструктура для многих людей старшего поколения непривычна, отсутствует вовлеченность таких людей в систематические занятия спортом. Во многих регионах отсутствуют, в принципе, технологии вовлечения. Хотя есть и позитивные примеры, и лучшие практики. В частности, необходимо отметить, конечно, проект «Московское долголетие». За него отдельно надо сказать спасибо, отметить Сергея Семеновича Собянина. Мы планируем использовать этот опыт с учетом данной программы, также с учетом, собственно, наших наработок. Мы предполагаем использовать для информирования и, собственно, вовлечения лиц старшего возраста для занятий физкультурой и спортом места привычной активности лиц старшего поколения. Это и центры социального обслуживания, это и скверы, и парки, и набережные. Все это должно быть задействовано для массовых зарядок или занятий по северной ходьбе, которая, кстати, набирает популярность и не требует никакой инфраструктуры, для оздоровительного плавания, там, где есть соответствующие мощности и так далее. Отдельно надо, конечно, сказать об использовании, о необходимости использования школьной инфраструктуры, но об этом сейчас Ольга Юрьевна подробно сказала. Я хотел здесь поддержать, Владимир Владимирович, необходимость на федеральном уровне установления определенных правил для образовательных учреждений по использованию школьной инфраструктуры для предоставления ее третьим лицам всех возрастов. Отдельно необходимо выделить необходимость задействования учреждений культуры. Мы знаем, что у нас есть аналогичный показатель по увеличению посещаемости учреждений культуры в национальном проекте «Культура». И, конечно, взаимное такое перекрестное опыление, то есть использование инфраструктуры культуры для спорта и наоборот, позволит решать задачи обоих национальных проектов. Вообще синергия национальных проектов актуальна и в контексте цифровизации физкультуры и спорта. Это второй вопрос, на котором хотел отдельно остановиться. Сейчас не полностью развита возможность точного учета занимающихся физкультурой и спортом. Но мы понимаем, что, например, мы не можем точно учитывать тех, кто занимается самостоятельно, без использования инфраструктуры. Мы активно работаем над внедрением таких систем на спортобъектах, которые будут учитывать геолокационные и биометрические параметры занимающихся. В настоящий момент правительством Нижегородской области разработана платформа, электронная платформа, позволяющая учитывать полностью занятия спортом лиц всех возрастов. Это мобильное приложение «Активный житель». Прототип этого приложения можно было сегодня увидеть на стенде Нижегородской области, на форуме. В мире аналогов вот с таким системным подходом, как мы, исходя из нашего анализа, нет. Работает она так. Пользователи набирают баллы за активность в спорте, культурном досуге и туризме, причем автоматически по геолокации с привязкой к конкретным спортивным объектам. Дальше эти баллы можно менять на билеты в кино, театр, скидки на посещение учреждений культуры, фоков и спорттовары. Также, естественно, необходимо вовлекать в процесс частные предприятия, сферы обслуживания, торговые сети. Им это будет выгодно. Они сами используют соответствующие схемы привлечения потребителей. И мы над этим тоже работаем. Эта система, естественно, дополнительно факультативно решит огромнейшую задачу. Мы сможем обеспечить учет, четкий учет всех тех, кто занимается, самостоятельно занимается спортом, и в принципе более четко вести мониторинг в этом аспекте. Ну и третий вопрос, очень важный, Владимир Владимирович, это пространственное развитие и развитие спорта высших достижений. Эти вопросы тесно связаны. Большой спорт невозможен без специализированных объектов и специализации регионов. Представляется, что при поддержке тех или иных видов спорта надо учитывать исторические предпосылки, географические особенности, популярность спорта на территории, текущую обеспеченность, возможно, коммерческую перспективу. Тогда капиталоемкие спортивные объекты будут гармонично существовать в регионах, хорошо восприниматься жителями и позитивно влиять на комплексное развитие видов спорта в России. Так, как у многих моих коллег, у нас, исходя из ваших решений, Владимир Владимирович, благодаря празднику прошлого года, благодаря чемпионату мира, есть замечательный стадион «Нижний Новгород». Мы реализуем концепцию наследия. Уже сейчас стадион стал семейным спортивным центром. Прошлой зимой на территории стадиона работали развлекательная площадка, ярмарка и каток «Зимняя сказка». Также там реализован уникальный проект «Спортпорт». И на этой площадке в совокупности побывали уже 276 тысяч человек. И мы намерены активно развивать эту территорию. Но важно, чтобы все-таки стадион был домом для футбольного клуба и для футбола. Владимир Владимирович, вы сами неоднократно говорили, что в первую очередь, конечно, стадион – это штаб-квартира и должен управляться футбольным клубом профессиональным. Если говорить о профессиональном спорте, у нас этот сегмент спортивной отрасли представляет 9 команд по наиболее массовым видам спорта. Но главный из которых, конечно, в хоккейной столице, в хоккейном регионе – это хоккейный клуб «Торпедо». И с учетом инфраструктуры, с учетом стадиона – это футбольный клуб «Нижний Новгород». Но есть и другие, естественно, виды спорта. В структуру профессиональных клубов входят детские спортшколы, фарм-клубы, которые готовят ближайший резерв. При этом у нас в области около 25% от совокупного бюджета региона на весь спорт приходится на финансирование коммерческих профессиональных клубов. Конечно, мы понимаем и ставим перед собой задачу, стратегический вектор – это кардинальное снижение этой доли и уменьшение объемов собственно бюджетного финансирования. Но, как нам представляется, решить эту проблему без единой политики регионам будет достаточно сложно. В целом в России вопрос финансирования профессиональных команд, как представляется, не до конца сформирован в соответствии с единым подходом. Решение о размере спонсорского участия и выборе команды и региона носит зачастую локальный характер. Это создает диспропорции, риски при комплексном развитии профессионального спорта. И особенно это проявляется в футбольной индустрии, хотя в хоккее тоже. Считаю нужным проработать методологию участия бизнеса в поддержке профессиональных клубов, которая будет учитывать пространственные и исторические предпосылки регионов, задачи в спортиндустрии и использование спортивного и инфраструктурного наследия. Ну, здесь могут быть разные предложения сформированы, если будет соответствующее поручение, мы готовы их представить. Например, можно было бы сформировать единый фонд, который бы наполнялся средствами спонсорской поддержки, который бы расходовался с участием, при участии федераций, например, Российского футбольного союза или федерации других видов спорта и правительства Российской Федерации. Такой подход позволил бы планировать бюджеты, выстраивать понятную спортивную бизнес-стратегию, лучше концентрироваться на спортивном бизнесе, там, на CRM-работе в частности, на работе со спонсорами. Коллеги, так нам видится развитие физкультуры и спорта в регионах России сегодня и завтра. Владимир Владимирович, спасибо огромное за внимание. Уважаемые коллеги, спасибо.
Хорошая идея с фондом. Насколько она только реализуема, трудно себе представить. Можно спросить у нашего руководителя футбольного нашего союза. Но это значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, да, оттуда справедливо распределяться по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня. Соревнования кошельков происходят. Насколько это реализуемо, просто я не знаю. Саша, как, насколько это?
Ну, безусловно, эта идея имеет право на существование, она нуждается в проработке, и, безусловно, такой подход был бы справедлив. Единственное, что если говорить о участии частных компаний, госкорпораций, финансировании, сейчас они действительно, у каждой компании, госкорпорации есть свой клуб, они помогают этим клубам, но при этом, помогая этим клубам, они, скажем так, активно участвуют в управлении этими клубами, можно сказать, что качество этого управления, оно растет. Как вы сказали, здесь мы будем иметь своеобразный колхоз, и, соответственно, корпорации, частные компании просто будут переводить деньги в некий фонд. Дальше, конечно, очень важный вопрос создания такой системы управления, которая действительно обеспечила бы эффективное и качественное использование тех средств, которые будут дальше из этого фонда направляться на поддержку различных клубов.
А будут они в этот фонд переводить?
Ну, зная госкорпорации и частные компании, у которых уже...
Вот вы очень хорошо знаете. Да. Вы одну из них возглавляете.
Владимир Владимирович, я думаю, что потребуется такая серьезная работа по убеждению их. Вот. Но мы этот вопрос, на самом деле, уже взяли в проработку и в ближайшее время надоложим.
Но то, что это более справедливо будет, это совершенно очевидно. Насколько это просто реализуемо в наших реальных условиях?
Безусловно, и очень важно, чтобы все-таки вот этот подход, он был в том числе эффективен с точки зрения эффективности использования этих средств из этого
фонда. Хорошо, но думать над этим, конечно, нужно, да. Это правда. Спасибо большое. Станислав Алексеевич, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, в спорте высших достижений успехи отдельно взятой страны в немалой степени связаны с уровнем развития массового и любительского спорта. В первую очередь с точки зрения вовлеченности всех категорий граждан, но особенно детей и молодежи. Этот же показатель является одним из ключевых, когда мы говорим о социальной роли физической культуры и спорта. Наряду с медалями и местами на подиумах соревнований, одним из важнейших положительных итогов любого крупного спортивного мероприятия является увеличение количества граждан, проявляющих интерес к занятиям физической культуры и спортом. Уже доказано, что проведение в стране крупных мероприятий, спортивных мероприятий, как то чемпионат мира по футболу в 2018 году, либо Олимпийские игры в Сочи 2014 года, стимулируют интерес широкой публики к активным занятиям физической культуры и спортом, и обеспечивая рост числа желающих записаться в спортивные секции детей и взрослых. Вести здоровый и активный образ жизни становится все более популярным трендом в обществе, но наша цель, чтобы для большинства жителей России это стало нормой жизни. В этой связи поддержка массового спорта является для Олимпийского комитета России одним из стратегических направлений деятельности. С 2015 года Олимпийский комитет России реализует собственную программу «Содействие развитию массового спорта. Олимпийская страна». В этом году программа была актуализирована в новой редакции на период до 2022 года. Программа реализуется по нескольким направлениям. Первое – это проведение комплексных физкультурных мероприятий, которые помогают вовлекать людей в регулярные занятия физической культурой и спортом и различными видами двигательной активности. Основу ежегодного календаря ОКР составляют три массовых всероссийских мероприятия. День зимних видов спорта, который приурочен к дате открытия Олимпийских игр в Сочи. Всероссийский Олимпийский день, посвященный дате образования Международного Олимпийского комитета и современного Олимпийского движения. И семейный спортивный праздник «Всероссийский день ходьбы», в котором принимают участие люди любых возрастов. В этом году мы провели «Всероссийский день ходьбы» совсем недавно, 5-6 октября, более чем в 50 регионах страны. В нем приняли участие более 250 тысяч человек, а центральной площадкой стал Ижевск с 15 тысячами участников. В августе текущего года Олимпийский комитет России подал заявку в Международную ассоциацию «Спорт для всех» на проведение в 2024 году в Нижнем Новгороде 8-х Всемирных игр «Спорт для всех». В случае победы в заявочной кампании, которая закончится в ноябре этого года в Токио, Олимпийский комитет России станет первым национальным олимпийским комитетом, организатором подобных масштабных мероприятий. Ежегодная аудитория мероприятий ОКР составляет порядка 3 миллионов человек. И наша ближайшая цель на будущее – это увеличить эту цифру в 1,5 раза до 4,5 миллионов человек в год. Хочу подчеркнуть, что мы ко всем указанным мероприятиям готовимся вместе с общероссийскими спортивными федерациями. Также привлекаем прославленных российских спортсменов-олимпийцев, как действующих, так и ветеранов спорта, что является дополнительным мотивирующим и вдохновляющим примером для всех участников. Особенно играет воспитательную роль в отношении наших юных сограждан. Мы реализуем в том числе проект «Олимпийский патруль». Это всероссийский спортивно-образовательный проект, целью которой является пропаганда и популяризация здорового образа жизни, олимпийских ценностей, олимпийских идеалов, знакомство с историей и принципами олимпийского движения. Этот проект у нас стартовал в 2014 году и успел уже неоднократно побывать в крупнейших детских центрах, в том числе «Орленок», «Смена», «Артек», а также во многих образовательных учреждениях регионов страны. В 2017 и 2018 годах «Олимпийский патруль» вместе с олимпийцами прошел в рамках спортивной программы Восточного экономического форума во Владивостоке. В период с 2014 по 2019 год в нем приняло участие более 160 тысяч наших молодых людей и около 200 знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Мероприятия Олимпийского комитета России проводятся при активном включении в процесс региональных олимпийских советов, которые созданы и функционируют в 82 субъектах Российской Федерации. Кроме этого, в сотрудничестве с общероссийскими спортивными федерациями и объединениями ОКР работает над проектом по развитию некоммерческих школьных и студенческих спортивных клубов, как раз в разрезе того, о чем сегодня многие говорили. Участниками данного проекта являются Федерация тенниса России, Федерация бадминтона, Всероссийская федерация художественной гимнастики, Ассоциация гольфа, Федерация спортивной борьбы России, Федерация гандбола, Российский союз боевых искусств, Всероссийская федерация школьного спорта. Создано более 370 клубов в 59 регионах страны, для которых приобретается спортивный инвентарь, экипировка и современное спортивное оборудование. Для этих же целей в Олимпийскую образовательную программу, которую Олимпийский комитет России реализует совместно с Российским международным олимпийским университетом, включен специализированный курс управления спортом. В этом году Владимир Владимирович РМОУ исполняется 10 лет, и мы с большим удовольствием приглашаем вас, как председателя попечительского совета, вместе с нами, вместе с нашими коллегами, представляющих международные спортивные организации, отпраздновать этот юбилей. Особый блок программы «Олимпийская страна» посвящен продвижению среди детей и подростков самбо. УКР передал в школы и вузы достаточно большое количество экипировки, борцовские ковры для наших юных самбистов. Помимо участия в программе «Олимпийская страна», федерации реализуют собственные программы по развитию массового спорта. Например, Федерация дзюдо запустила программу профилактики травматизма среди школьников «Уроки самостраховки». Федерация баскетбола России реализует общероссийский проект «Баскетбол в школу», в котором участвуют ни много ни мало 450 тысяч человек. Проект Федерации легкой атлетики «Национальное беговое движение» объединяет 112 организаторов беговых событий. И в календаре 2019 года более 200 мероприятий национального бегового движения. Федерации на регулярной основе проводят отдельные физкультурно-спортивные мероприятия. Эстафета «Побед», которую реализует Российский союз боевых искусств. Проект «Юный скороход» и «День здоровья» Союза конькобежцев России. Фестиваль «Лига гимнастики» Федерации спортивной гимнастики России. Фестивали скалолазания на естественном рельефе, ежегодный зимний кубок биатлона среди любителей и многие-многие другие. И в заключение я хотел подчеркнуть, что одна из важнейших целей олимпийского движения – поставить спорт на службу гармоничного развития человечества. И Олимпийский комитет России, наши спортивные федерации со своей стороны активно реализуют эту миссию в нашей стране. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Так, коллеги, пожалуйста, кто хотел бы что-то добавить? Пожалуйста. Нажми, пожалуйста.
Уважаемый Владимир, дорогие коллеги, здесь очень много говорило о развитии спорта в сельской местности, но, к сожалению, наши выпускники не хотят ехать туда. Поэтому, ну, я имею в виду вузов спортивных, специалисты. У нас есть хороший пример – земский доктор. И земский доктор работает, и там создаются условия, дают там денежные выплаты для того, чтобы приобрести жилье. И действительно, там люди обретают семьи и, в общем, закрепляются за этой местной жительстве, и там живут, и развиваются, и занимаются своим делом. Поэтому, может быть, нам сделать сельский тренер по такому плану. Я думаю, что здесь многие говорили об этом, о создании льгот, и мы бы тогда бы закрепили бы молодых специалистов в сельской местности. Потому что в сельской местности у нас, вот как сказали, есть ведь уже и стадионы, у нас есть спортивные базы, школы, залы, но нет специалистов, которые бы организовали там футбольные, хоккейные, там волейбольные соревнования, объединили нашу сельскую молодежь. Я думаю, вот если есть такая мысль, как вы считаете?
Такая мысль уже есть, вы только сформулировали. Ну, подумаем, хорошо, Слава? Обязательно. Спасибо. Пожалуйста, Игорь Юрьевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы обратиться к вам с большой просьбой от имени Федерации регби. И уже докладывал год назад, что в 2027 году Кубок мира по регби должен пройти в Европе. И, соответственно, конечно, я проработал этот вопрос с Ольгой Юрьевной в правительстве, с Павлом Толищем. И у меня большая просьба, поскольку подавать заявку надо будет в конце 2021, начале 2022 года, дать поручение правительству Российской Федерации проработать данный вопрос с соответствующим информационным сопровождением всего этого дела, поскольку Россия гостеприимная страна, и даже если мы рассматриваем такую возможность, я думаю, у нас очень хорошие шансы выиграть эту заявку. При том, что Кубок мира по регби – это сопоставимый чемпионатом мира по футболу, и использовать можно инфраструктуру чемпионата мира по футболу на тех же стадионах, в тех же городах. В общем, повторить эту практику только с регби, со вторым по популярности видом.
Выиграть заявку, наверное, можно, а выиграть соревнования мы в состоянии?
Я думаю, что вот если взять олимпийские виды, мы можем там выиграть, и выиграем и Европу, и пляжные виды. В регби классическом мы пока имеем рейтинг номер 20, пока, но мы на Кубке мира сделали новую команду, которая выступила достойно.
Я ничего против не имею. Нужно, чтобы вот Павел Анатольевич здесь, нужно, чтобы прежде всего Министерство спорта подумало, ну, вместе с вами поработать над этим. Да, пожалуйста, Евгений Владимирович.
Владимир Владимирович, я Я хочу вас поблагодарить за то, что сегодня Свердловская область активно ведет подготовку к универсиаде, к летней универсиаде в 2023 году. И создан организационный комитет. Мы уже приступили к строительству спортивных объектов. И во многом, благодаря тому, что создается спортивная инфраструктура, мы активно участвуем в проведении крупных международных мероприятий. Совсем недавно, при вашей поддержке, мы провели чемпионат мира по боксу. На 22-й год мы заявились на проведение чемпионата мира по баскетболу среди женщин. Это во многом дает возможность развивать спортивную инфраструктуру и, конечно же, подавать пример как раз юным, вовлекать наших детей в занятия спортом. Ну и, конечно же, я просто хотел вам сказать огромное спасибо. Спасибо за невероятную поддержку спорта, детского, массового и профессионального. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Антон Владимирович.
Уважаемый Владимир Владимирович, я бы хотел поддержать Олега Николаевича Кожемяка по поводу приоритетности приведения в нормативное состояние имеющихся спортивных объектов. У нас, к сожалению, они находятся не всегда в хорошей, скажем так, форме, и мероприятия по капитальному ремонту, на наш взгляд, необходимо составить перечень этих объектов, утвердить график какой-то, и вот на уровне Министерства спорта утвердить график по регионам. И мне бы хотелось, вот мы недавно летал в Крым, познакомился с их опытом. И есть очень хорошие примеры. Вот вместе со Сбербанком, насколько я знаю, они реализовали в нескольких муниципалитетах строительство модульных спортивных залов. Не всегда даже школы. У нас, например, такой регион специфический. Есть старые здания, и там просто невозможно приспособить никакие помещения к занятиям спорта. А вот такие строительства модульных залов, которые будут доступны как школьникам, так и просто жителям, они, на наш взгляд, они достаточно дешевые, быстро возводимые, и это решает очень быстро проблему доступности спорта для жителей, особенно в сельской местности, конечно.
Полностью согласен. Действительно, строительные технологии, материалы такие, которые позволяют в разы, вот я хочу подчеркнуть, в разы удешевить проекты. А качество очень хорошее. Но вот то, что Третьяк предложил, надо продумать, кстати. Хочу вернуться к вашему предложению. Не обязательно вот делать то же самое, как там сельский доктор, но нужно продумать систему мер поддержки людям, которые готовы поехать и работать на селе. Это правда. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, я прежде всего хотел бы, пользуясь случаем, поддержать Игоря Юрьевича, но при этом иметь в виду при определении места, где это спортивное мероприятие может пройти, что половина национальной сборной сегодня представляют красноярцы. Но на самом деле хотел бы я выступить по другому поводу. И вот в частности в вашем вступительном слове вы сказали о необходимости определить перечень потенциальных заявок на право проведения международных соревнований с учетом того наследия, которое в стране уже есть, а оно действительно богатое. И буквально в нескольких словах сказать о том, что мы в Красноярске делаем, имея в виду, что универсиада с хорошей инфраструктурой, она прошла буквально несколько месяцев назад. Естественно, прежде всего, пользуется большим спросом у самих красноярцев, как и у молодежи, так и у лиц старшего поколения, но это национальное достояние, мы хорошо это понимаем, и поэтому Красноярск и его инфраструктура должны использоваться для проведения крупнейших мероприятий, в том числе и международного уровня. После небольшой, буквально в течение нескольких месяцев передышки, в декабре мы принимаем национальный чемпионат по фигурному катанию. Месяц назад в Нур-Султане принято решение о проведении в Красноярске чемпионата мира по вольной борьбе. Это не зимний вид спорта, но тем не менее в Красноярске есть одна из лучших спортивных школ, большие организационные традиции и авторитет. Вот универсиады, конечно, во многом предопределил, в том числе и это решение. Мы заявились еще весной на проведение очень такого престижного мероприятия, как мировой чемпионат по сноуборду и фристайлу. И весной ожидаем положительного решения, у нас для этого есть все предпосылки. Таких планов и возможностей сейчас в стране, конечно, появилось очень много. И, на мой взгляд, было бы правильно свести их в единую систему, в единую концепцию с тем, чтобы обеспечить их взаимоувязку, взаимную поддержку. Это придало бы этой работе большую целостность и, следовательно, большую эффективность. Хотя результаты этой работы и так сейчас в стране достаточно высоки. Спасибо.
Спасибо большое. Пожалуйста, Василий Ильич.
Уважаемый Владимир Ильич, вы, начиная, абсолютно верно сказали, что, наверное, принципиальной задачей является соединение усилий муниципалитетов и региональных властей. И вот этот мостик, который нужно создать, он, может быть, является ключевым в реализации задач по развитию физкультуры и спорта. Я попробую очень коротко сказать, что получилось в последнее время, когда мы там думали над этим. Например, помимо различных спартакиад, которые касаются молодежи, студентов, школьников, вот все о том, о чем говорили коллеги, появилась спартакиада Дона. Мы думали, как позвать сюда людей более старшего поколения. Начиная с 2014 года мы ее проводим, 20 тысяч человек первый год, в 2019 году 70 тысяч участников. В 2020 году запланировали увеличить количество видов спорта под людей старшего поколения, настольный теннис, дартс, еще ряд видов спорта. Люди сами внесли предложение, и это начало работать. Хорошую поддержку получило, например, внедрение в кадетских корпусах Ростовской области. Для нас это актуально. И там появился базовый вид спорта – пятиборье. Это как раз для кадетов очень хорошо воспринимается, они все эти виды спорта у них. И теперь это уже работает. В следующем году планируем провести спартакиаду кадетских корпусов по пятиборью, посвященную 75-летию Великой Победы. И вот два проекта, которые работают у нас с 2012 года. Всеобуч по плаванию. Работает с 2012 года. В проекте участвуют учащиеся вторых-третьих классов. За этот период 110 тысяч детей получили всеобуч по плаванию. При этом 26 муниципальных образований реализуют, это половина. И это нас подтолкнуло к ускорению создания бассейнов или спортивных комплексов, где есть вода. Появился девиз от людей: «Живешь на Дону, умей плавать». И каждый год мы выделяем на это 37 миллионов из бюджета. Ну, еще одно, я благодарю Минобор России за то, что они в определенной степени нас поддержали. С 2012 года мы реализуем всеобуч по шахматам. Первый пилотный проект – 79 школ. Сегодня 1067 школ, 100% школ Ростовской области имеют всеобуч по шахматам. И это подтолкнуло взрослых людей восстанавливать шахматные клубы, которые были в наших районных центрах, городах. Это работает. Количество посещаемых детско-юношеских спортивных школ увеличилось на 45%. Ну и популяризация некоторых видов спорта. Мы поработали неплохо над футболом, хотя он популярный, как известно. Дети в Ростовской области до 13 лет на стадион ходят бесплатно со взрослым родителем при определении документов. От 3 до 5 тысяч детей появляется на стадион. И два предложения, Владимир Владимирович. Ну, я хотел бы Олега Николаевича поддержать в том, что он отметил важность грантовой поддержки деятельности физкультурно-спортивных клубов за счет бюджетных средств. Поэтому предлагаю расширить перечень потенциальных получателей такой поддержки спортивными федерациями и другими некоммерческими организациями, которые реализуют проекты в области физкультуры и спорта и которые представляют услуги социально незащищенным категориям населения на льготных условиях. И вторая тема, второе предложение, оно касается обязательств расходных при проведении различных соревнований. На сегодняшний день в нашем законе расходные обязательства субъектов и муниципальных образований по проведению официальных мероприятий отсутствуют. Но для этого нужна корректировка в закон Российской Федерации о развитии физкультуры и спорта в Российской Федерации. Тогда появится возможность финансировать вопросы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объектах спорта. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Владимир Викторович.
Да, спасибо, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги. Я буквально точечно развить мысль Олега Николаевича по стандартизации. Вот я бы подчеркнул, что медико-биологические стандарты обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом, а это к 2024 году 55%, тоже отсутствует. А это очень важно, потому что это разные возрастные категории, от детей до людей старших возрастов. Поэтому, как предложение, поручить Федеральному медико-биологическому агентству разработать такие стандарты медико-биологического сопровождения всех возрастных категорий с учетом мультидисциплинарности разных видов спорта. Спасибо.
Можно?
Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Владимир Петрович. Вот, уважаемые коллеги, вы, наверное, обратили внимание, что за все время нашей дискуссии сегодняшней слово «паралимпийцы» не было упомянуто.
Ждали вашего выступления.
Но это не потому, что не думают об этом наши докладчики. Мы вносили предложения, и они большинство предложений включили в свои доклады, так что я не в плане какого-то упрека, а в плане того, чтобы мы все понимали, что проблема массового вовлечения в спорт инвалидов, она немножко иная, чем проблема, которая существует для обычного человека, не отягощенного дополнительными проблемами. Но прежде всего она состоит в том, что ведь, как я понимаю, одна из основных мыслей доклада состояла в том, что надо приблизить места занятия простым и нормальным спортом к человеку, который живет в конкретных домах и так далее, в конкретных местах. И вот он выходит и может спокойно, без особых проблем этим заняться. И это правильно, наверное. Но с инвалидами ситуация другая. С инвалидами ситуация такая, что они как бы даже в небольших городах там и так далее, они рассеяны среди населения по разным, так сказать, участкам и так далее, и так далее. И выйти и просто заняться тем спортом, который занимаются люди здоровые в основном, это не всегда у них получается. Поэтому, значит, проблема занятия массовым спортом инвалидов – это прежде всего проблема, на мой взгляд, создания прежде всего транспортной инфраструктуры для того, чтобы им было сподручно и удобно выйти, воспользоваться этой структурой и приехать в то место, иногда не очень близкое. Ну, это как американские автобусы, знаете, ездят, учеников забирают и так далее. Даже в небольших городах это дорого не стоит. Ну, 1-2 автобуса, например, специально оборудованных для того, чтобы их собрать, отвезти, заниматься. Заранее, так сказать, существует расписание по этому поводу и так далее. И они уезжают и приезжают таким вот. В таких городах грандиозных, как Нижний Новгород и тем более Москва, это вообще легко сделать. Вот я недавно беседовал с Яндекс.Такси, они говорят, добровольно ребята хотят сделать льготные такси для инвалидов. Так почему бы не поручить, так сказать, не приспособить это в том числе и к занятию спортом, вот тем путем, о которых я говорил. Я думаю, что если мы это наладим, то мы обеспечим то, о чем наш уважаемый министр Павел Анатольевич говорит – о создании равных возможностей для всех граждан занятий спортом. Возможности-то разные, но как это делать? Тут есть определенная специфика, и я прошу, давайте совместно над ней задумаемся. Спасибо. Спасибо. Михаил Владимирович, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, по результатам вашего поручения от 30 апреля был подготовлен, внесен, принят федеральный закон о фитнес-центрах. Он вами подписан, вступил в силу. Оценочно 10 миллионов людей, занимающихся спортом, попали в поле зрения государства. И рабочая группа нашего совета по совершенствованию законодательства, взаимодействуя с общественной палатой, о чем вы говорили в выступлении, опираясь на их рекомендации, утвердила план законодательной деятельности. Надеемся в нем на вашу поддержку и одобрение этого плана. В соответствии с ним мы планируем, первое, уточнить полномочия на всех уровнях власти по организации международных соревнований, заявочных кампаний, формирования перечня значимых мероприятий и их финансирования. Далее, закрепить полномочия регионов по спортподготовке, работе региональных спортивно-тренировочных центров и утверждение региональных программ развития по видам спорта. Отрегулировать, о чем говорилось многими, деятельность физкультурно-спортивных обществ и спортивных клубов. Дополнить закон о спорте понятиями любительский спорт, корпоративный спорт, о чем говорилось, школьная спортивная лига, и урегулировать вопросы их развития. Установить порядок использования организациями в своих наименованиях слов «паралимпийский» и «сурдолимпийский». Отработать вопрос привлечения квалифицированных тренеров в сельскую местность и малые города. Сегодня предварительное название этого проекта прозвучало «Земский тренер». Установить единый порядок определения начальной цены на аукционе по земле для строительства спортивных объектов. И вот здесь же хочу обратить внимание на одну федерацию по виду спорта, Всероссийскую федерацию танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Ежегодно 30 мероприятий, включая международные, федерация проводит. 300 тысяч человек занимается танцевальным спортом. В Москве только 50 тысяч им занимается. Уже прошел чемпионат мира по танцевальному спорту. Еще запланировано 5. В ближайших соревнованиях будет 6 тысяч пар из 40 стран участвовать. Однако специализированного комплекса для проведения подобных мероприятий нет. Поэтому строительство в Москве, ну, например, по технологии государственно-частного партнерства Дворца танцевального спорта, очень бы помогло в популяризации и развитии этого замечательного вида. Доклад окончен. Спасибо за внимание.
Спасибо. Пожалуйста. Лена, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович, слушала доклад Олега Николаевича, во многом согласна. Но, вы знаете, хотела бы отметить следующее. Меня недавно избрали председателем Ассоциации спортивно-студенческих клубов, и начиная общаться со студентами, с лидерами спортивных клубов, и пришли к тому, что на местах ректоры практически всех университетов, вузов не поддерживают своих студентов и не предоставляют им свою инфраструктуру, которую имеют вузы. Если мы говорим о развитии студенческого спорта, массового спорта, то, конечно, должна идти работа, а не разговоры. И у меня убедительная просьба к вам, Владимир Владимирович, если можно дать, ну, это, конечно, не поручение, ничего, но обязать ректоров вузов, чтобы они предоставляли существующую инфраструктуру прежде всего своим студентам, а оставшееся время распределяли среди коммерческих групп, ну, вот среди людей, которые хотят заниматься спортом. Мне кажется, что это было бы очень продуктивно, не знаю, сколько это было бы выгодно вузам, конечно, все хотят зарабатывать, но если мы говорим о массовости, если мы говорим о нашем будущем, о наших студентах, мне кажется, это справедливо было бы. Сначала студентам, потом все, что осталось, забирается.
На совете ректоров поговорим об этом, конечно.
Вот, было бы здорово, да.
Вы правы, абсолютно. Сначала все-таки нужно...
Конечно.
Делать необходимые вещи, а потом уже...
И самое главное, что огромное количество студентов сами добровольно создают эти студенческие клубы, союзы, сами создают вот эти общества здоровых людей и молодежи. Их просто нужно поддерживать, начиная с ректоров. И второй вопрос. Вы просто замечательную тему затронули в плане муниципалитетов и областных спортивных, как их назвать, не знаю, вот этих вот штук. Ситуация простая, я не знаю, как ее решить. Я, наверное, первый раз в таком небольшом отчаянии, и, может быть, сегодня здесь мне дадут ответ. Конкретный пример. Спортивная школа спортивной гимнастики, где я еще тренировалась, будучи 5-летней девочкой, где начиналась моя карьера, где выполнила норматив мастера спорта, сегодня там занимается моя дочь. Само помещение, сам спортивный зал пришел просто в отвратительное состояние, он требует ремонта. Муниципалитет говорит, у нас нет денег, и мы, конечно же, ни в коем случае этого сделать не можем, мы бы сразу все, денег нет. А область к этому не имеет никакого отношения, хотя область бы деньги дала. Я в тупике. Кому можно обратиться? Вопрос цены 60 миллионов рублей. Это бесплатная секция, там бесплатно занимаются дети. Мы сдаем символические деньги на то, чтобы хоть как-то поддержать нашу школу, чтобы не рухнула эта крыша. Кому обратиться? Кто может помочь? Как быть?
Ну вот это яркий пример того, о чем я говорил. У нас рассогласование между муниципальным уровнем управления и государственным. А государственный — это федеральный и региональный. Ну, это, к сожалению, вот заложено в Конституции, но можно, тем не менее, и регулировать это. Мы позанимаемся отдельно этим вашим вопросом. Ладно? Пожалуйста. Да. Хотели. Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, большое вам спасибо, что вы уделяете так много внимания спорту, потому что, как я уже когда-то говорила, вы сами спортсмен и понимаете, что это очень важно для всего, и для государственной деятельности, и для воспитания детей и так далее. Но, как говорится, такая фраза «кадры решают все». А вот кадры у нас в спорте так и не решились после ваших поручений. Не решен вопрос с утверждением федерального государственного образовательного стандарта с присвоением квалификации тренер-преподаватель. Вот я тренер-преподаватель, я могу учить физкультуре в школу, я могу быть тренером. Почему сейчас это закрыт вопрос? В этом году на это направление подготовки в спортивных и педагогических вузах набор уже не осуществлен. Неразработанным спортом и, соответственно, не утвержден Министерством труда профессиональный стандарт тренер-преподаватель. Исходя из этого, нет порядка в регламентирующих документах, которые регулируют педагогический стаж, доплаты тренерам, отпуска, так же, как педагогам. Почему такое разделение? Получается, что известные на мир специалисты, даже подготовившие олимпийских чемпионов, должны переучиться и пойти работать тренером. Вопрос. У кого переучиваться? Кто может повысить их квалификацию? Еще раз подчеркну, что спортивная подготовка – это педагогический процесс. Тренеры часто заменяют своим воспитанникам родителей. И что они не являются педагогами? Почему такой разнобой? В дополнительном образовании должна осуществляться спортивная подготовка. Слава Богу, что вот сейчас образование взялись за подготовку спортсменов. Это должно быть и все на одном уровне. И Министерство спорта, и спортивные школы, и образование, и студенты. Все должны работать в одном ключе. Начальную подготовку дети могут получать в центрах раннего развития физического. Все это возможно при достаточном контингенте профессиональных тренеров, преподавателей, взаимозаменяемых. Отработали педагогом на уроках физкультуры, а после этой работы они начинают работать по своему виду спорта с детьми в этой же школе, в этом же зале, на этой же площадке. Только при этом мы сможем выполнить все ваши поручения, более половины населения, чтобы занимались физической культурой и спортом. Обязательно нужно предусмотреть, как здесь уже говорили, соревнования. Потому что только соревнования, как вы правильно сказали, являются движущей силой для всех возрастов, начиная от малышей и кончая пожилыми людьми. Многие люди обращаются к нам и говорят, почему про нас забывают. Да, он нам создает какие-то условия, какие-то площадки для занятий, какие-то залы нас пускают, фитнес и так далее, и так далее. Но у нас нет соревнований. А у нас есть потрясающие соревнования по ГТО. Почему мы забыли? Никто не говорит про ГТО. А вот в Казани, например, проводятся соревнования по ГТО на различных уровнях. Малыши, первоклашки там, школьники средние, школьники, которые оканчивают школу, и так далее, и так далее. Студенты, люди на производствах. Это было так. Давайте вернемся, как говорится, есть такая фраза, назад в будущее. Почему мы этот опыт, когда ГТО сдавали и получали высшие какие-то баллы, они проходили на районные, на городские, на всероссийские соревнования, на всесоюзные когда-то. Надо сейчас возродить это. И, конечно же, президентские игры, гимнастрады, гимназиады должны иметь место и должны быть иметь соревновательную форму. То есть очень много их называли, и только соревновательная форма является движущей силой для развития спорта и для вовлечения граждан в их занятия и выполнение ваших поручений. Спасибо.
Спасибо. Будем иметь в виду и при формировании вот списка поручений. Поработаем над этим.
Уже второй раз вы поручаете.
Будем добиваться того, чтобы это было исполнено в конце концов. Пожалуйста, прошу вас.
Владимир, ну, для всей страны проблему взаимоотношений с муниципальными образованиями Федерации гимнастики спортивной не решит. Но, думаю, для школы Лены Синбаевой решить сможет. У нас есть программа переоснащения школ гимнастическим оборудованием. Больше 200 комплектов поставили современного гимнастического оборудования в школы России. Я думаю, что в рамках этой программы мы программу отдельной школы решить сможем.
Там не только в оборудовании. Там...
Ну, Лен, ну мы решим. Мы решим, обсудим, да? Мы решим, конечно.
Хорошо. Магический взгляд президента.
Не зря собрались. Уже есть результат нашей работы. Пожалуйста, прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо, что предоставили слово. Но я уже слышал от своих коллег, и я еще раз хочу поблагодарить, что столько внимания уделяете спорту. Я представляю Всероссийскую Федерацию Плавания. Мы очень плодотворно с Ириной Александровной поработали на тему, чтобы создать по работе вот над теми поручениями, которые вы дали после предыдущего совета, чтобы у нас в школьной программе все-таки развивался спорт, развивалось плавание, развивалась гимнастика. Я хочу, чтобы дальнейший импульс этой программы, да, был и в строительстве спортивных сооружений. Конечно, у нас не хватает спортивных площадок. Вот, бассейнов нам тоже не хватает. И я могу сказать, что это долголетняя программа. Мы не сможем за, наверное, 2-3 года исполнить и построить там 5-7 тысяч плавательных бассейнов. Но я уверен, что вы знаете по себе, что плавание – это тот вид спорта, который продлевает жизнь и работоспособность дает. Могу сказать, что у нас в Петербурге живет женщина, которая 93 года выступала на чемпионате Европы и завоевала там призовое место. Поэтому в развитии программ долголетия и демографии, я думаю, что плавание должно играть свою роль. Поэтому спасибо еще раз вам за поддержку. Ну вот, а я хотел бы, чтобы продолжение этой программы отразилось в работе группы рабочей под эгидой Минспорта, чтобы федерации, которые, так сказать, также приложили к этому усилие, могли довести ее. И с приглашением коллег, мне очень понравилось, Ольга Юрьевна, вы отметили необходимость спорта для всех. Я очень хочу, чтобы плавание там нашло свое место. Спасибо.
Спасибо вам. Так, пожалуйста, коллеги. Все, закончили. Смотрите, мы по результатам сегодняшнего обсуждения выпустим, как мы это и делали раньше, проект поручения. Ну, сначала это проект поручения, проработаем в соответствующих ведомствах, поговорим с коллегами, там, с Минфином, с Минэкономикой, с другими ведомствами заинтересованными, и сформулируем все эти поручения. Ну, насколько они, возможно, будут к реализации, посмотрим, но, во всяком случае, так будем стараться работать, чтобы по максимуму реализовывать все наши с вами договоренности. Вот это первое. И второе. Я вас хочу поблагодарить за совместную работу. Ну и, наконец, в завершении вот что хотел бы сказать. Жизнь сложная и многообразна, много всяких подводных камней и течений, но она и все время идет вперед. И наши спортсмены добиваются все новых и новых результатов. Радует болельщиков, радует нас с вами. Я вот что хотел бы отметить. Вот смотрите, самое последнее время, это буквально только состоялось чемпионат мира по боксу. Мужчины – 3 золотые медали. Девушки сейчас проходят чемпионат мира в Улан-Удэ среди женщин. 6 девочек вышли в полуфинал. Чемпионат мира по спортивной гимнастике. Впервые в российской спортивной истории в командном многоборье ребята завоевали золото. Так, значит, ну, про художественную гимнастику я уж не говорю. В Баку совсем недавно 8 из 9 золотых медалей получили, а Дина Аверина и Катя Селезнева, да, в командном еще там получили. Да, вот, да. То есть подтвердили свой высокий класс. Плавание, золото на Кубке мира. У Морозова 2 золотые медали, и у Вероники Андрусенко еще одно золото. Так, значит, теннис тоже бы отметил. Здорово очень, просто классно ребята играют. Медведев просто, я думаю, порадовал любителей этого вида спорта. Медведев, Хачанов, Рублев. Просто замечательно. Ну и, наконец, легкая атлетика. Анжелика Сидорова получила золото. Лена, я думаю, тебе... Ты можешь порадоваться за такие результаты.
Да, я рада. А самое главное, я рада, что в конкуренции с американской. То есть вот там была действительно напряженная борьба, я за ней следила. Я безмерно рада за Анжелику, что она, это, значит, взяла говоря, лидерство.
Не важно, с кем.
Нет,
важно,
нам что... важно. Нам в секторе важно.
Хорошо, мне кажется, что здесь вот спорт должен быть подальше от всяких там политических наслоений. Но то, что они выиграли эту медаль, это здорово. Ну и, наконец, Мария Лозескина. трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Это просто уникальное достижение. Я ей вот только что перед советом позвонил и от нашего имени поздравил ее с этим выдающимся результатом. Давайте всех ребят поздравим и пожелаем им успехов. Спасибо большое.